В 20 веке, по крайней мере, два таких государства мы знаем, которые пытались улучшить расовый состав населения своей державы. Это гитлеровская Германия, где, как известно, вот, официальной доктриной, как бы, которая руководила политикой всего государства, была доктрина высшей арийской расы, да? И вот была еще Южноафриканская республика, где существовала политика апартеида, и где власти пытались отделить друг от друга во всех сферах жизни, так называемых белых, так называемых цветных и так называемых черных. Чем это кончилось в гитлеровской Германии, мы сами прекрасно знаем. Разгромом, катастрофой, причем объединились вокруг этого российского режима государства, которое очень разную идеологию исповедовали, но одинаково хорошо понимали, что эта язва расизма на теле человечества, она будет разрастаться до бесконечности и в конце концов погубит человечество. Вот, слава богу, этого не допустили. Ну и в Южной Африке в конце 80-х годов тоже крах потерпел этот российский режим, и на сегодня уже нет в мире таких режимов.
Мало того, Владимир Александрович, вот когда начинаешь рассуждать с радиослушателями или с людьми, интересными на эту тему, то они всегда предполагают, что когда мы говорим о расизме, то это какое-то своеобразное угнетение высшей расы белых черными. А мы знаем другие примеры в Африке, по-моему, в Заире, или где не африканизм, какое-то другое направление, вот я не помню сейчас, как называется термин, совершенно обратное явление, где вытеснение белых и прочее по поводу этого, всякие эксцессы.
Расизм отвратителен в любых проявлениях, и белый расизм, и черный расизм, бывал и желтый расизм. Вот. Любая попытка делить людей по цвету кожи, там, по цвету волос, и думать, что это деление соответствует делению на умных и глупых, скажем, на талантливых и не очень, вот это такого рода представления, они даже с житейской точки зрения совершенно глупы, а с научной точки зрения они никакой критики не выдерживают.
Ну вот мы нашими рассуждениями как бы выстелили ту подкладку, на которую как раз и уляжется следующий вопрос. Все-таки что же считать национальностью?
Да, так вот мы договорились, что по крови, так называемой, или по расовым признакам людей к тем или другим народам относить нельзя. Тогда возникает вопрос, а как определяется национальность человека? Конечно, любой ученый, который приехал в какое-то незнакомое место, есть на Земле такие места, где очень пока плохо изучена ситуация, этнографическая, скажем, да, вот он может попытаться задать вопрос самому себе, прежде всего, какие народы здесь живут и к какому народу принадлежит тот или другой человек, или та или другая семья, встреченная им в этой местности. И он, конечно, будет пытаться как бы собрать сведения о целом комплексе признаков. Да? Первым делом, конечно, надо поинтересоваться тем, на каком языке говорят эти люди, какой язык считают своим собственным. Интересуются религиозной принадлежностью этой группы людей. Конечно, большое значение имеет культура, обычаи, обряды, традиции того человека, национальностью которого интересуется этнограф. Но в первую очередь и главным образом этнографа будет интересовать его самосознание. Я вот, извините, такой все-таки научный термин употреблю. Этническое или национальное самосознание. То есть самое главное, что определяет национальность человека – это его самосознание, к какому народу он сам себя относит. Вот пока мы не выяснили, к какому народу сам человек себя относит, или та или другая группа людей себя относит, на вопрос о том, какой национальности принадлежит этот человек или эта группа, мы ответить не можем. А вот если мы это выяснили, мы должны будем согласиться с этим человеком или с этой группой людей и сказать, мы уважаем ваше самоопределение и вынуждены согласиться с тем, что вы относитесь к тому или другому народу.
Помню, столкнулся с шуткой в вашем кабинете, перебирая однажды ваши же карточки, когда один из украинцев пишет о том, что я по национальности украинец. Жена говорит, что у меня еврейские замашки. Так что мне теперь, в Израиль, что ли, ехать? Вот пока у него самосознания, наверное, такого этнического все-таки нет. Жена считает его другой национальности. Ну, это шутка, конечно.
Ну, шутка, как всякая хорошая шутка, в ней есть доля очень такой специфической правды. Дело в том, что вот мои беседы со студентами особенно часто,
с радиослушателями,
да, вот иногда высвечивают такую ситуацию. Человек толком не может ничего определенного сказать о своей национальности. Я как-то спрашиваю студенты, вот есть в этой аудитории русские? Ну, такое вот некоторое недоумение возникает в аудитории, потом говорят, смотря как определять. А потом кто-то еще говорит, а вот чисто русских, вообще-то говоря, нет. То есть, очень многие современные, граждане современной России затрудняются ответить на, в общем, простой, элементарный с точки зрения развитого национального самосознания вопрос, а с каким народом ты себя идентифицируешь, как, частью какого народа ты себя считаешь. Я думаю, что это свидетельство какого-то кризиса, вообще говоря, самосознания российских людей.
Наверное, можно сказать, в каком народе себя и комфортно чувствуешь.
Ну, прежде всего, вот...
В социально-культурном плане.
Да, какому народу, частью какого народа ты себя считаешь. Вот я из газет иногда вырезаю вопросы на эту тему, которые читатели задают в редакции. Редакции иногда такие вопросы потешают, они печатают их в всяких юмористических рубриках, но на самом деле эти... Вроде бы смешные вопросы как раз вот отражают ситуацию, когда люди запутались в определении своей национальности. Вот пару таких вопросов, заданных в редакции «Аргументов и фактов», я хотел бы прочесть. Вот из Сухуми один товарищ написал несколько лет назад. «Мне 27 лет, и родители мои разной национальности. Мать чеченка, отец грузин. Могу ли я взять национальность абхазец? Куда обращаться за такой переменой?» Значит, отец у него грузин, мать чеченка, а он хотел бы быть абхазцем. Ну, в Абхазии сегодняшний это очень такой актуальный вопрос, да?
Напряженный район.
Да. Ну, как известно, оттуда практически все грузин во время событий 1992 года изгнали, и возвращение их затруднено, и стало быть, вот национальность грузин, отцовская национальность его уж совсем не устраивает. Куда обращаться за такой переменой? Вот как бы мы на этот вопрос не отвечали, ясно, что для человека это проблема. Как определить свою национальность? И вот еще один отрывочек из другого письма. Из Алматинской области, из Казахстана один товарищ пишет. Можно ли по зубам определить национальность? У меня передние зубы нижней челюсти полностью закрываются передними зубами верхней челюсти. По паспорту я казах, в свидетельстве о рождении написано так же, но казахским языком не владею. Вот типичный вопрос человека, который находится в плену российских предрассудков, да, о том, что по каким-то физиологическим свойствам и качествам можно определить национальность. И вот он перед зеркалом рассматривает свои собственные зубы.
Антропологические, да.
Да, а на самом деле ему надо просто спросить самого себя. Кем я себя ощущаю, кем я себя считаю, какая культура, культура какого народа мне ближе всего, культуру какого народа я воспринимаю как свою собственную, в культуру какого народа я хотел бы внести свой посильный вклад, какой язык, язык какого народа мне ближе всего, обычаи, обряды, традиции, скажем, пищевые предпочтения, да, какого народа мне кажутся для меня наиболее приемлемыми. В конце концов, историю какого народа я лучше всего знаю и считаю историей своих собственных предков. Вот задав себе такие вопросы, человек и отвечает на вопрос о том, какому народу он принадлежит. Но, впрочем, у любого человека есть полное право и не отвечать на этот вопрос, или отвечать на этот вопрос неоднозначно. Дело в том, что Конституция Российской Федерации среди неотъемлемых прав российского гражданина а такие же порядки, кстати, и в большинстве других государств мира существуют, вовсе не обязывает его отвечать другим людям на вопрос о национальности и вовсе не обязывает обязательно его самого, так сказать, себя идентифицировать, как говорят ученые, то есть обязательно относить к тому или другому народу и обязательно к одному народу относить. Вот скажем, если у какого-то человека один родитель грузин, другой родитель другой национальности, вот как у того товарища, мать чеченка, то почему он должен себя обязательно с одним каким-то народом идентифицировать? Он может быть одновременно считать себя и грузином, и чеченцем, а может себя связать свою судьбу, значит, и свое самосознание с народом, среди которого он, скажем, родился, вырос, язык которого ему близок и дорог с детства. И это не обязательно будет совпадать с национальностью либо отца, либо матери.
Вот вернемся к нашей статье, и вот почему. Как раз в развитии, наверное, ваших мыслей. Меня наша беседа наводит на то, как бы ответить нашим радиослушателям на этот вопрос. Ведь на самом деле те вельможи, ну, скажем так, те государи или государыни, которые были у нас и правили в некие века нами, были по своему, как теперь говорят, менталитету более русскими, чем некоторые цари, у которых было больше славянской крови. И примеров тому, наверное, множество.
Конечно. То есть, по-другому говоря, если мы хотим знать, какой национальности была Екатерина II, или Петр I, или Николай II, мы должны были бы их самих спросить, кем они себя считают, какой национальности они принадлежат. Ну, поскольку они жили в прошлые времена, вот в буквальном смысле мы их спросить не можем, но мы можем посмотреть их записки, посмотреть воспоминания о них, их близких людей. И по этим источникам, как говорят историки, да, попытаться восстановить, как бы реконструировать их этническое самосознание. И вот что мы увидим, к примеру, об Екатерине II. Да, действительно, она по происхождению была немкой, она была немецкой принцессой, звали ее Софьей. Но когда она приехала в Россию, и выйдя замуж за наследника русского престола, она приняла православие, то есть религию, которую исповедовали в то время все русские люди. Она изучила русский язык и именно по-русски, на русском языке воспитывала своих детей. Она, в конце концов, осознавая себя, свою ответственность за управление огромным государством, она стала чувствовать себя русской в гораздо большей степени, чем многие русские люди. Вот известна ее реакция на попытку ее собственного брата, который остался жить в Германии, приехать в Россию. Она резко среагировала. «Боже мой, зачем мы ехать в Россию? Здесь и так слишком много немцев». Слишком много немцев. Она за десятки лет жизни в России, общения с русскими людьми, приобщения к русской культуре, в которую она, кстати, внесла выдающийся вклад, она превратилась в русского человека и по своей даже реакции представителям других народов. Или вот, скажем, Николай II, мать которого, как известно, была датской принцессой, а жена была немецкой тоже принцессой, а сам он по материнской и по отцовской линии был родственником всех практически королевских, царских и прочих фамилий Европы. Так вот, люди, которые близко его знают, говорят о том, что это был типично русский человек со всеми русскими чертами характера, как сильными, с точки зрения, скажем, рядового европейца, так и с некоторыми слабыми чертами характера, которые присущи многим русским людям. И вот это его, тот факт, что он относился к русскому народу, в значительной степени, наверное, повлиял на то, что современная русская православная церковь канонизировала его, как его и членов его семьи, как страдальцев, именно русских страдальцев за православную веру.
Да, вот удивительные, конечно, вещи, и действительно вы абсолютно правы в том, что можно привести колоссальное количество примеров. Но кто еще вторым считают, кроме Пушкина, более русским поэтом? Естественно, Михаил Юрьевич Лермонтов. А он с его корни тоже уходит в Швецию. Или, например, кто себя проявил и, так сказать, показал высокую славу русского оружия на Бородинском сражении, кроме Кутузова, Барклая де Толли, ну и так далее.
Да, и Багратион, который вроде бы грузин по корням, да, предки его были грузины, но эти предки давно уже переселились в Россию, и сам Багратион, конечно, был русским с предками грузинского происхождения. И примерно вот так же может о себе сказать почти любой человек в современном обществе, не только в российском, примерно то же самое в любой другой европейской стране и во многих азиатских странах. У каждого человека среди его предков могут быть люди как его собственной национальности, так и других национальностей, с которыми мирно жили, соседствовали в течение многих веков представители этого народа. Но и многих, и тех национальностей, которые, представители которых нечаянно оказались, скажем, в России, как вот предок Пушкина. И, повторяю, вот пытаться определить национальность человека, выясняя, кто там был его прадедушка, да, или хотя бы родная мама, это расизм чистой воды, который противоречит научным и юридическим современным представлениям о том, как национальность человека определяется, во-первых. Но самое главное, это нарушает мир, сеет подозрительность, как бы создает вот такой бытовой уровень российских предрассудков, которые мешают организовать совместную жизнь таких народов, великих народов, как русский народ, или как, скажем, южноафриканский народ, или как, скажем, народ Соединенных Штатов Америки, где уже давным-давно американцами, и в том числе и в национальном отношении, считают себя и потомки выходцев из Африки, африканских рабов, и потомки выходцев из Англии, из Ирландии, и азиатские, потомки азиатских переселенцев. Кстати, там и русские, и украинцы участвовали в процессе создания этого американского народа.
Да, удивительная вещь, тем более то, что вы рассказываете, действительно порождает сколько катаклизмов и сколько бед. Мы знаем из истории, с одной стороны, когда происходило как бы поглощение одних народов другие, и черты национальные стирались напрочь. Ну, возьмем даже, допустим, Византию. На этом месте сейчас сначала Османская империя, допустим, потом и города-то даже позабылись, как назывались сейчас. Где Александрия, где Константинополь, где это все? А с другой стороны, опять же, точно так же, как вы говорите, Владимир Александрович, маленький народ, Кабардино-Балкария, или маленький народ, та же самая Чечня, или Курдистан, просто курды, которые рассеяны, пытались объединиться, порождает страшное напряжение. Именно в силу национальной вот этой вот вещи начинается национальная рознь.
Были времена и будут, наверное, времена, когда этническое, национальное самосознание людей, ну, как бы не очень актуальным является, да, не определяет общественную роль человека, скажем, его принадлежность к правящему политическому слою, вообще никак не влияет на права человека в обществе и так далее. А бывали времена в истории, и, может быть, еще кое-где и кто-то попытается такие порядки установить, когда вот этническое самосознание, да, принадлежность человека к тому или другому народу, может воспрепятствовать, скажем, его продвижению по службе или там, скажем, какие-то другие неравенства в правах создать. И поэтому уже хотя бы в порядке протеста, да, против таких несправедливых законов, скажем, представители того или другого народа будут акцентировать, культивировать свое этническое самосознание. Можно сказать так, что во все времена, с тех пор, как человечество разделилось на народы, существует вот то, что называется национальным или этническим самосознанием, и большинство людей в современном мире все-таки соотносит себя с тем или другим народом. Но одно дело, если это заставляет, это осознание того, что я русский, вот на меня накладывает больше ответственности, чем, скажем, дает мне каких-то прав. Никаких у меня дополнительных прав в нашем российском государстве мне это не дает. Но это накладывает на меня ответственность. Ответственность за то, чтобы, скажем, пытаться, стараться говорить на чистом русском языке, ответственность за то, чтобы, скажем, в своих статьях, книгах или вот выступлениях по радио не уронить честь русского человека, внести какой-то свой посильный вклад, хоть маленький, хоть на йоту, но вклад в культуру того народа, представителем которого я являюсь. И вот если так каждый из нас будет воспринимать свою национальность как великую ответственность за то, чтобы не ударить в грязь лицом, за то, чтобы как бы репутацию этого народа среди его соседей, представителей других народов, так сказать, держалась на высоком уровне, вот тогда с этим будет все в порядке. Но всегда надо терпимо относиться к людям, которые, ну вот жизнь у них так сложилась, что им трудно определить, представителем какого народа они являются. Я вот в этой связи вспомнил, как решает этот вопрос Аман Тулеев, наш известный сибирский и общероссийский политический деятель. Вот я недавно перечитывал его брошюру, предвыборную еще, которую он издал, когда проводилась избирательная кампания в президенты. Оказывается, он не отождествляет себя ни с одним народом. Ну, просто так биография сложилась. Мать у него была татарка, отец был казахом, но этот отец настоящий, умер очень рано, воспитывал его отчим, русский по национальности. И Аман Тулеев говорит, что он считает себя просто российским человеком. И такую позицию можно уважать, можно уважать. Она, эта позиция не помешала, а может быть, в некоторых случаях даже и помогала этому политическому деятелю отстаивать интересы представителей самых разных народов на любом административном или общественно-политическом посту, который он занимал.
Помнится, вспоминая Амана Гумеровича Тулеева, помнится, на одной из пресс-конференций, когда ему задали вопрос как раз по поводу национальности, он засмеялся, сказал, ну посмотрите на меня, что я могу отвечать на этот вопрос, о каких расовых предрассудках я могу говорить. Владимир Александрович, я вот еще что хочу спросить у вас. Ведь если мы рассуждаем таким образом и говорим о национальностях, то мы, конечно, вспоминаем и недалекое прошлое. Это вполне естественно. Мало того, наше сумасшедшее, смутное, как говорят, ну, интересное время, культурный слой оказался несколько деформированным. Это самая уязвимая часть, которая очень легко, так сказать, в обществе уничтожается и очень тяжело восстанавливается. Это вот мой такой чисто субъективный журналистский взгляд. Историк не может становиться на субъективную точку зрения и говорить о том, что в СССР было лучше по таким-то признакам, а сейчас лучше по таким-то признакам с национальной политикой. И нужно все-таки воспринимать данность, взвешивая факты на тех же самых весах истории. И все-таки что-то мы потеряли, наверное?
Ну, что-то потеряли, что-то приобрели. Вообще, опять же, с точки зрения историка, любое общество, если оно уже сложилось, сформировалось, оно обладает с точки зрения представителя любого другого общества и своими сильными, и своими слабыми чертами. Наше современное общество еще на самом деле не сложилось, еще не сформировалось, не оформилось в его окончательных чертах. В нем происходят вот бурные, можно сказать, революционные, кардинальные перемены. Но уже сейчас, вот мне, например, в нашей сегодняшней ситуации, кажется, что, по крайней мере, вот по тому вопросу, который мы сегодня обсуждаем, есть тот плюс, что нас уже, скажем, никто не обязывает по нашим законам называть свою собственную национальность в любом документе, который мы или для нас заполняют. Нас, скажем, нам, выдавая паспорт, уже не записывают там фактически в принудительном порядке нашу национальную принадлежность. Я напомню, что по паспортам нового образца нет уже этой самой пресловутой пятой графы, национальность человека не фиксируется в паспорте. Кстати, на самом деле в обществе, когда это новшество появилось, была неоднозначная реакция. И протесты пошли с двух прям противоположных сторон. С одной стороны, вот представители некоторых небольших или, во всяком случае, национальных меньшинств и небольших народов, они стали говорить о том, что вот нас лишают нашей национальности. А с другой стороны, некоторые наши, русские люди, стали говорить, что таким образом русским запишется или станет себя считать любой желающим, это может испортить какие-то наши, значит, свойства, качества. Я вот позволю себе процитировать отрывочек из одного письма в газету «Советская Сибирь». Жительница Октябрьского района города Новосибирска говорит: «Вероятно, многие запишутся русскими, так как эта нация непотопляема. Ну, допустим, запишутся все в те, кем себя считают. А что делать с нравами, с верой? А куда спрячешь миндалин и черный глаз, кудряшки волос, темперамент, наконец?» Ну, тут сразу несколько недоразумений надо бы рассеять. Во-первых, никто никуда никого записываться не призывает, а наоборот, дает возможность никуда не записываться, а сохранить свои представления о себе и своей национальности при себе, если не хочешь это афишировать. А во-вторых, совершенно очевидно, что среди русских людей очень много людей, которые кудряшки темных волос в течение многих-многих поколений передают от родителей к детям, и миндалины черных глаз имеют, как у того же Александра Сергеевича Пушкина или его предков. А вера русских людей в современном мире особенно, это вера, которая может в религиозном смысле и вовсе не быть, или если это человек верующий, он не обязательно православный христианин. Так что в этом смысле нельзя считать, что русским человеком является только обязательно православный христианин, скажем, арийской внешности, да, вот типичное, так сказать, российское представление. Надо спросить самого человека, кем он себя считает, какой народ, культурные ценности какого народа у него вызывают наибольшие симпатии, язык какого народа он считает своим собственным языком, и кем он себя называет, в конце концов, русским. Все русские называют себя русскими, вот и все.
Да, ну на этой ноте приходится нам завершать сегодня, Владимир Александрович, наш разговор. Я хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, прислушались к совету Владимира Александровича и прислушались к самим к себе. Кем же вы себя считаете?